Добрый день, дорогие друзья! Это «Разговоры о важном» с Тамарой Эдельман. На наступающей неделе во всех российских школах на первом уроке в понедельник будут обсуждать тему, которая озаглавлена «Главный закон страны». Ну, как мы знаем, главный закон – это Конституция. И нам поясняет методичка, что надо обсудить значение Конституции для граждан страны, очень большое, знание прав и выполнение обязанностей. Вот для меня это очень важная и такая дорогая для меня тема о том, что права неразрывно связаны с обязанностями. К сожалению, это в нашей стране мало кто понимает. И Конституция – это замечательный повод поговорить именно об этом. Ну что нам предлагают сделать? Вступительную беседу о значении слов «Конституция», о жизни без Конституции. Можно ли жить без Конституции? Англичане живут запросто. Вопрос, при каких условиях. Дальше. Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение прав и невыполнение обязанностей. Ой-ой-ой. Вот это проблема, с которой многие учителя обществознания сталкивались уже очень давно, что как начинаешь изучать Конституцию с детьми, и всюду тыкаешься вопрос о том, что «а почему это не исполняется? Почему это не исполняется?» Уж сейчас примеров нарушения прав и невыполнения обязанностей такое количество, что здесь можно сесть в очень большую лужу. Ну, такова жизнь. Дальше дети могут, например, закончить фразу «нужно знать Конституцию, потому что». Это тоже интересный вопрос. Нужно знать Конституцию, как мне кажется, потому что она определяет многое в нашей жизни, потому что если ее знаешь, то легче добиваться ее соблюдения. То, что, мне кажется, для России тоже сегодня весьма актуальный вопрос. К сожалению, конечно, вот эти все очень важные, безусловно, необходимые темы очень трудно обсуждать. И не только потому, что постоянно нарушаются права граждан, и граждане не выполняют свои обязанности, но и государство не выполняет свои обязанности. А еще и потому, что Конституцию превратили в пустой листок бумаги. Потому что она постоянно нарушается. Потому что последние поправки сделали из нее вообще какое-то совершенно непонятное явление, никому не нужное. То есть вообще по-серьезному, если говорить, то последние, ну, четверть века в нашей стране идет надругательство над Конституцией. Может быть, Конституция 93-го года не идеальна, но какая есть. О нее уже вытерли ноги все, кто могут. И это ужасная ситуация. Надо сказать, что в России, которая столько веков жила без Конституции, за последние 100 с лишним лет сменилось несколько Конституций. И, в общем, идеальную пока не нашли. Ну, можно вспомнить о первой советской конституции, которая была принята в 1918 году, где просто большая часть населения была объявлена лишенной политических прав. Это так называемые лишенцы, те, кто из-за своего происхождения, из-за принадлежности к эксплуататорским классам, то есть помещики, духовенство, предприниматели, не имели права избирать и быть избранными. И это сразу ставило их в такое положение изгоев. И очень характерная вещь, что вот уже с первых лет существования советской власти применяется принцип коллективной ответственности. Какой бы ты ни был, но если ты из эксплуататорских классов, то, соответственно, ты лишаешься политических прав. В 1924 году те же принципы будут распространены на уже Конституцию Советского Союза, плюс там будет прописана организация Федерация, Организация Советского Союза, которая тоже была совершенно фальшивой, потому что формально все республики были равны, а фактически, конечно, это было не так. Ну, не буду повторять то, что я говорила в разговорах о важном, посвященных вопросу о том, что такое Родина. Все желающие могут посмотреть это там. В 1936 году торжественно, после долгого обсуждения и внесения множества поправок, предложенных трудящимися, 5 декабря была принята Сталинская конституция. Ну, на самом-то деле она была написана Бухарином, которого вскоре арестуют, подвергнут унизительному процессу публичному и казнят. Но называлась она, конечно, Сталинской, причем она выглядела как огромный шаг вперед, потому что в ней уже не было никаких лишенцев. Здесь всем были предоставлены равные права, исходя из того, что в стране больше не осталось эксплуататорских классов, а есть только рабочий класс, крестьянство и трудовая интеллигенция. Но в 1936 году, а также в последовавших за ним 1937-1938 и так далее годах прав-то на самом деле не было ни у кого. Поэтому предоставлять-то могли предоставлять, но в реальности, естественно, ситуация была совершенно бесправной. В 1977 году будет принята новая Брежневская конституция. В конституции 1977 года будет принята пресловутая шестая статья, в которой говорилось о том, что коммунистическая партия является руководящей силой советского общества. То есть практически была закреплена однопартийная система. И не случайно крушение политической системы советской пошло уже невероятными темпами после того, как была отменена во время перестройки эта злосчастная статья. Конституция 93 года была и есть, собственно, конечно, совершенно другой. Сегодня очень много претензий к Конституции 93 года, прежде всего потому, что в ней была сформулирована идея очень сильной президентской власти, но то, что с точки зрения многих экспертов, оппозиционеров, вот в частности, очень много об этом пишет Алексей Навальный, это то, что вот эта вот сильная президентская власть во многом породила сегодняшнее авторитарное государство. Другие претензии, о чем я тоже говорила в разговорах, посвященных родине и федерализму, это то, что хотя Россия была провозглашена Российской Федерацией, но реальной федерации создана не было, была создана абсолютно фальшивая федерация, ну, может быть, отличавшаяся от Советского Союза, но все равно фальшивая. И все основные права были сосредоточены в центре. А дальше, следующие десятилетия, вот это вот централистские устремления, они только укреплялись и укреплялись. И это, конечно, очень два больших недостатка Конституции 93 года. С другой стороны, конечно, надо признать, что она самая демократическая из всех, если сравнивать со всеми предыдущими. Надо признать, что в ней очень неплохая глава, посвященная правам и обязанностям. И как раз на этом, наверное, и имеет смысл сконцентрироваться. Когда на уроках обществознания мы изучали Конституцию, я любила вот эту главу просто всем детям предложить прочитать. И дальше мы обсуждали одну статью за другой и выясняли, почему важны вот эти права и так далее. Конечно, это сразу провоцирует разговор о том, а почему сегодня это и это не соблюдается. Ну, да, это так. Это неизбежность. И, однако, Конституцию надо знать. И надо знать, какие права в ней заложены. Как бы они ни нарушались, это все равно то, за что имеет смысл держаться и за что имеет смысл бороться. Наверное, эти изъяны, заложенные в Конституции, привели не только к огромному укреплению вертикали власти, к абсолютному унижению и такому бесправию регионов, но они привели еще к тому, что из Конституции можно точно так же обходиться, вообще не думая о том, что это основной закон, что это важнейший закон государства. И поэтому процедура внесения поправок в 2020 году абсолютно карикатурная, я бы сказала, смехотворная, но только это совсем не смешно. Она составила такой целый этап в истории России. Потому что Конституция в 93 году принята на референдуме. После обсуждения это действительно было народное волеизъявление. И то, что с ней было сделано в 20 году, ну, это, конечно, просто надругательство. Все поправки, которые были внесены, при том, что, значит, нагнали всех в борьбе за явку, как всегда, и более 70% пришедших проголосовало за эти поправки. И мы знаем, как голосовали, как под видом защиты от ковида придумали электронное голосование, которое длилось несколько дней и оказалось огромной возможностью для фальсификаций. О том, как прихотливо использовали надомное голосование, придуманное вообще-то для тех, кто, ну, скажем, не может, не в силах прийти на избирательный участок. А теперь придумали то, что можно было действительно ковид же, поэтому можно было голосовать на свежем воздухе, рядом с избирательными участками. Вот отсюда это знаменитый разговор о голосовании на пеньках. Конечно, не везде голосовали на пеньках или в багажнике машины, но и так голосовали, и это тоже очень характерно. И то, что само это голосование, с позволения сказать голосование, не называлось референдумом, потому что у референдума есть определенные правила, а называлось всенародным голосованием, это тоже о многом говорит. То есть уже создавалась неконституционная ситуация, это раз. А с другой стороны, слова «всенародное голосование» очень приятны всем диктаторам. Они это очень любят. Это означает с их точки зрения, что это как бы весь народ дает им мандат. А это значит, что он не должен уже оглядываться на политические партии, на политические институты, на выборные органы, на представительства, потому что народ же проголосовал. За что же проголосовал народ, который пригнали голосовать на пеньках? Все тексты поправок можно найти в интернете легко. Скажем, вот на сайте РБК очень подробно и четко, так и красиво, понятно, они изложены, очень полезно. Но если коротко, во-первых, это знаменитая поправка, предложенная Валентиной Терешковой, об обнулении сроков президентства. То есть предыдущие два срока Путина уже не считались, потому что теперь новая конституция, и можно заново их отсчитывать. Владимир Владимирович благородно сказал, что это очень серьезное дело. Надо сначала, чтобы Конституционный суд решил. И Конституционный суд решил, что все правильно. Ну, кроме этого, во-первых, очень большие изменения в политической системе. И если коротко, то, конечно, прежде всего это увеличивается роль президента, обеспечивается неприкосновенность экс-президентов, то есть на тот случай, когда Путин уже просидит свои еще два срока и уйдет в отставку, то, во-первых, ему будет обеспечена неприкосновенность. Во-вторых, он получит, тоже по этим поправкам, возможность стать председателем Госсовета, а Госсовет приобрел особое значение. Таким образом, его жизнь после президентства будет гарантирована. На президентском посту тоже все неплохо, потому что полномочия председателя правительства, ну, премьера, как мы часто говорим, они сейчас так невелики. А поправки их еще уменьшили и поставили его в большую зависимость от президента. С другой стороны, как очень точно отметил Лев Шлосберг, комментировавший эти поправки еще даже до их принятия, что там очень интересно продумана ситуация, при которой будущий преемник Путина не сможет получить слишком большой власти. Я думаю, что после того, как в Казахстане Нурсултан Назарбаев оказался оттеснен своим преемником, Путин уже не раз порадовался. Например, тому, что его-то 40 обнулили, а вот у его преемника будет только два срока, и задержаться он уже не сможет, ну, по крайней мере, в теории. И другие разные поправочки, которые не дают возможность будущему президенту, если он не Путин, то что Путин уже все подмял под себя, не дадут ему возможность слишком усилиться. Потому что председатель Госсовета, конечно, будет внимательно за этим следить. Дальше, естественно, внесены поправки, укрепляющие вертикаль власти. В Совете Федерации, который должен представлять интересы регионов, и давно этого не делает, тоже отсылаю к разговором о том, что такое Родина. Но здесь введены 30 постов назначаемых сенаторов, которые, конечно же, будут именно людьми президента, которых он сюда отправляет, чтобы они обеспечивали нужное ему голосование. Органы местного самоуправления и органы государственной власти оговорено то, что это единая структура. То есть это означает практически подчинение органов местного самоуправления государственной власти. Конечно, они давно подчинены, но теперь это еще закреплено в Конституции. И таким образом уже и возражать невозможно. И те небольшие возможности для проявления, если не свободы, то во всяком случае независимости на местах, их еще легче будет прихлопнуть. Очень важно то, что президент теперь сам назначает министров, возглавляющих силовые ведомства, а не с подачи председателя правительства. Тоже можно сказать, что там этот председатель мог сделать. А все-таки, а мало ли как бывает. А бывают ситуации, когда премьер-министр идет против президента. Вот надо на всякий случай подстраховаться. И другая группа поправок, которые вроде бы не выглядят такими вот ярко-политическими. Они касаются вот того, что РБК в своей схеме, которую они сделали, обозначили поправки, связанные с ценностями. Ну, по сути дела, это тоже политические поправки, потому что все эти ценности работают на усиление власти, на усиление контроля. О чем идет речь? Например, Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. В одной этой фразе заложено огромное количество вроде бы очень благородных вещей, но тех вещей, которые дают возможность подавлять свободу. Исторически сложившееся государственное единство, как мы понимаем, можно толковать очень широко, и вдруг выясняется, например, что часть территории Украины тоже входит в государственное единство. А еще оказывается, что мы прежде всего сохраняем память предков и чтим традицию. А предки передали нам идеалы и веру в Бога. Естественно, возникает вопрос, а как это сочетается с гарантированной в Конституции свободой совести, то есть правом верить или не верить? Если нам передана вера в Бога, значит, уже нельзя не верить. Значит, уже нельзя не быть религиозным. Значит, нерелигиозные люди, они уже были сделаны людьми второго сорта, когда был принят закон о защите чувств верующих от оскорблений. А, соответственно, чувства неверующих оскорбляй сколько хочешь. Теперь это еще развито. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Но, с одной стороны, здесь возникает вопрос, почему вообще надо конституционно оговаривать, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества. Может быть, лучше просто ее чтить. Я вспоминаю шутку одного из моих друзей, который каждый раз, когда мы приезжали с учениками там, в какой-нибудь город, и стояла разваленная совершенно старинная церковь, на которой было написано «Охраняется государством». А он говорил, лучше бы охранялась сторожем. Можно, конечно, записать, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества. Может быть, лучше сделать так, чтобы последние фронтовики, которые сейчас доживают свою жизнь, кто в коммуналке, кто в разваливающемся доме, чтобы они закончили свою жизнь достойно. Но это почему-то не оговорено в Конституции. И, конечно, очень интересная вещь, что Конституция обеспечивает защиту исторической правды. Это очень красиво звучит. Но это предполагает, что существует одна единственная историческая правда. Могу как историк сказать, что это не так. У разных историков своя правда, у разных народов своя правда, у разных эпох своя правда, и это нормально. Ненормально врать, ненормально фальсифицировать факты, ненормально передергивать то, что находится в источниках. Дальше, если ты интерпретируешь так или иначе, это называется свобода научного творчества. Без этого не существует истории, без этого не существует нормального духовного развития страны. Этого нас тоже хотят лишить. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государства образующего народа. Государственный язык – это вполне обычное, нормальное дело, распространенное по всей земле. Как только возникает фраза «государство образующий народ», то опять ощущение, что вот так же, как верующих и неверующих поставили на разные уровни, точно так же тех, для кого русский язык родной, и всех остальных тоже разделили. Сразу вспоминается тост товарища Сталина за русский народ на банкете в честь победы и рассуждение в сталинскую эпоху о том, что русский народ – старший брат всех остальных народов. Казалось, мы уже далеко от этого ушли. Защита института брака как союза мужчины и женщины. Ну, понятное дело, у нас же скрепы, и вся гомофобная политика предыдущих лет сконцентрировалась на этом тоже. Мы знаем, что после принятия этой поправки на ней не остановились, и теперь идет наступление на трансгендеров, и теперь продолжается наступление на гомосексуалов, и это не просто отвратительно, и не просто воспроизведение фашистских практик, а это, опять же, работает на укрепление традиционного авторитарного государства. Государство создает условия, способствующие всестороннему, духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. Очень хорошо. Воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Я вообще сторонник уважения к старшим. Но я знаю, опять же, удивительным образом, что чем более авторитарное государство, тем больше внимания оно уделяет дисциплине в семье, уважению к старшим, послушанию и тому подобным, в общем, хорошим качествам, если эти качества не доводятся до логического абсурда. Если эти качества не становятся во главу угла и не начинают зажимать другие качества, такие как независимое мышление, уважение к личности не только старшего, но и младшего, свободное развитие, вот об этом речи нет. И, увы, все это показывает, насколько растоптана сегодня Конституция, насколько любые конституционные идеи превращены в комедию, в карикатуру. И это часть сегодняшней печальной реальности. Что бы я делала, если бы сегодня изучала Конституцию? Наверное, предложила бы какие-то, ну, не полностью, естественно, а какие-то отрывочки из разных конституций, бывших уже в Советском Союзе, в России, предложила бы их сравнить. Может быть, даже без каких-либо идеологических выводов, а просто посмотреть, вот какой должна была быть жизнь при такой Конституции, при такой, вот где... 6-я статья Конституции, а вот с этими поправками. Просто посмотреть, они говорят сами за себя. И этот вариант, когда дети сами анализируют и сами делают выводы, он может быть наиболее обучающий. Он учит их самим разбираться в этой очень непростой теме. Как я уже говорила, я бы почитала главу о правах и обязанностях, потому что в ней очень много важных вещей, которые, конечно, школьники должны знать. Я бы поговорила о правах и обязанностях в целом, не обязательно углубляясь вот в эти сухие конституционные тексты. Я когда-то на стене дома в Москве обнаружила такую надпись. И потом даже что-то пару раз на обществознании с учениками ее обсуждала. Там было написано: «Мы защитим наши права, права подростков-хулиганов». Это очень интересный вопрос, потому что вообще-то у подростков-хулиганов тоже есть права. Например, их нельзя избивать в полиции. И много других прав у них есть. С другой стороны, если они хулиганы, они сами нарушают чужие права. И вот здесь есть о чем поговорить, как раз о связи прав и обязанностей. Может быть, это было бы такой вишенкой на торте после мрачных разговоров, связанных с Конституцией. Я бы, может быть, завершила с вопросом о том, можно ли жить без Конституции. Почему это считается так плохо? И почему англичане, у которых вот нет записанной конституции? Ну да, считается, что все их законы сложены в некую конституцию, но вот такого одного текста у них нет. А почему-то они так живут? А почему у них это получается? Может, потому что у них институты хорошо работают? Может, потому что демократическая жизнь сильно развита? В общем, есть о чем поговорить, изучая печальную историю Российской Конституции. Успехов всем в разговорах о важном. Хорошей вам недели.